или, наконец, возьмет книжку и уставится в нее, не читая, хмурится и кусает губы. А не то вдруг громко спросит у отца или у брата. Как по-немецки «терпение». Он попытался вырваться из заколдованного круга, в котором мучился и бился безустанно, как птица, попавшая в западню. Он отлучился на неделю из Москвы. Чуть не сошед с ума от тоски и скуки, весь исхудалый, больной, вернулся он к Осининым. Странное дело. Ирина тоже заметно похудела за эти дни. Лицо ее пожелтело, щеки осунулись. Но встретила она его с большей еще холодностью, с почти злорадным небрежением. Точно он еще увеличил ту тайную обиду, которую ей нанес. Так мучила она его месяца два. Потом в один день все изменилось. Словно вспыхнула пожаром, словно грозовою тучею налетела любовь. Однажды, он долго помнил этот день, он опять сидел в гостиной Осининых у окна и смотрел бессмысленно на улицу. И досадно ему было, и скучно, и презирал он самого себя, и с места двинуться он не мог. Казалось, теки река тут же под окном, бросился бы он в нее с ужасом, но без сожаления. Ирина поместилась недалеко от него и как-то странно молчала и не шевелилась. Она уже несколько дней не говорила с ним вовсе, да и ни с кем она не говорила. Все сидела, подпершись руками, словно недоумевала, и лишь изредка медленно осматривалась кругом. Это холодное томление пришлось, наконец, не в мочь Литвинову. Он встал и, не прощаясь, начал искать свою шапку. «Останьтесь», — послышался вдруг тихий шепот. Сердце дрогнуло в Литвинове. Он не сразу узнал голос Ирины. Что-то небывалое прозвучало в одном этом слове. Он поднял голову и остолбенел. Ирина ласково, да, ласково, глядела на него. «Останьтесь», — повторила она. «Не уходите. Я хочу быть с вами». Она еще понизила голос. «Не уходите. Я хочу». Ничего не понимая, не сознавая хорошенько, что он делает, он приблизился к ней, протянул руки. Она тотчас подала ему обе свои, потом улыбнулась, вспыхнула вся, отвернулась и, не переставая улыбаться, вышла из комнаты. Через несколько минут она возвратилась вместе с младшей сестрой. Опять взглянула на него тем же долгим и кротким взглядом и усадила его возле себя. Сперва она ничего не могла сказать, только вздыхала и краснела. Потом начала, словно рабея, расспрашивать его об его занятиях, чего она прежде никогда не делала. Вечером того же дня она несколько раз принималась извиняться перед ним в том, что не умела оценить его до сих пор. Уверяла его, что она теперь совсем другая стала. Удивила его внезапную республиканскую выходкой. Он в то время благоговел перед Робеспьером и не дерзал громко осуждать Марата. А неделю спустя он уже знал, что она его полюбила. Да, он долго помнил тот первый день. Но не забыл он также и последующих. Тех дней, когда еще сились сомневаться и боясь поверить, он с замираниями восторга, чуть не испуга, видел ясно, как нарождалось, росло и, неотразимо захватывая все перед собою, нахлынуло, наконец, неожиданное счастье. Наступили светлые мгновения первой любви, мгновения, которым не суждено, да и не следует повторяться в одной и той же жизни. Ирина стала вдруг повадлива, как овечка, мягка, как шелк, и бесконечно добра. Принялась давать уроки своим младшим сестрам. Не на фортепиано, она не была музыкантшей, но во французском языке, в английском. Читала с ними их учебники, входила в хозяйство, все ее забавляло, все занимало ее. Она то болтала без умолку, то погружалась в безмолвное умиление. Строила различные планы, пускалась в нескончаемые предположения о том, что она будет делать, когда выйдет замуж за Литвинова. Они нисколько не сомневались в том, что брак их состоится. Как они станут вдвоем? Трудиться? — подсказывал Литвинов. «Да, трудиться», — повторяла Ирина. «Читать, но главное — путешествовать». Ей особенно хотелось оставить поскорее Москву. И когда Литвинов представлял ей, что он еще не окончил курса в университете, она каждый раз, подумав немного, возражала, что можно доучиться в Берлине или там где-нибудь. Ирина мало стеснялась в выражении чувств своих. А потому для князя и княгини расположение ее к Литвинову оставалось тайной недолго. Обрадоваться они не обрадовались, но, сообразив все обстоятельства, не сочли нужным наложить тотчас свое вето. Состояние Литвинова было порядочное. «Но фамилия, фамилия», — замечала княгиня. «Ну, конечно, фамилия», — отвечал князь. «Да все ж он не разночинец, а главное, ведь Ирина не послушается нас. Разве было когда-нибудь, чтобы она не сделала того, чего захотела? Vous connaissez sa violence. При том же определительного еще ничего нет?» Так рассуждал князь. И тут же, однако, мысленно прибавил. «Мадам Литвинова и только? Я ожидал другого». Ирина вполне завладела своим будущим женихом. Да и он сам охотно отдался ей в руки. Он словно попал в водоворот, словно потерял себя. И жутко ему было, и сладко, и ни о чем он не жалел, и ничего не берег. Размышлять о значении, об обязанностях супружества, о том, может ли он, столь безвозвратно покоренный, быть хорошим мужем, и какая выйдет из Ирины жена, и правильны ли отношения между ними, он не мог решительно. Кровь его загорелась, и он знал одно — идти за нею, с нею, вперед и без конца, а там будь что будет. Но, несмотря на всякое отсутствие сопротивления со стороны Литвинова, на избыток порывистой нежности со стороны Ирины, дело все-таки не обошлось без некоторых недоразумений и толчков. Однажды он забежал к ней прямо из университета, в старом сюртуке, с руками, запачканными в чернилах. Она бросилась к нему навстречу с обычным ласковым приветом и вдруг остановилась. «У вас нет перчаток», — с расстановкой проговорила она и тотчас же прибавила. «Фи, какой вы студент!» «Вы слишком впечатлительны, Ирина», — заметил Литвинов. «Вы настоящий студент», — повторила она. «Vous n'êtes pas distinct». И, повернувшись к нему спиной, она вышла вон из комнаты. Правда, час спустя она умоляла его простить ее. Вообще она охотно казнилась и винилась перед ним. Только странное дело. Она часто, чуть не плача, обвиняла себя в дурных побуждениях, которых не имела, и упорно отрицала свои действительные недостатки. В другой раз он застал ее в слезах, с головою опертую на руки, с распущенными локонами. И когда весь перетревоженный он спросил о причине ее печали, она молча указала пальцем себе на грудь. Литвинов невольно вздрогнул. «Чахотка!» — мелькнула у него в голове, и он схватил ее за руку. «Ты больна!» — произнес он трепетным голосом. Они уже начали в важных случаях говорить «ты» друг другу. «Так я сейчас за доктором!» Но Ирина не дала ему докончить и с досадой топнула ножкой. «Я совершенно здорова. Но это платье. Разве вы не понимаете?» «Что такое это платье?» — проговорил он с недоумением. «Что такое? А то, что у меня другого нет. И что оно старое, гадкое. И я принуждена надевать это платье каждый день. Даже когда вы приходите. Ты, наконец, разлюбишь меня, видя меня такой заморашкой. Помилуй, Ирина, что ты говоришь? И платье это премилое. Оно мне еще потому дорого, что я в первый раз в нем тебя видел». Ирина покраснела. «Не напоминайте мне, пожалуйста, Григорий Михайлович, что у меня уже тогда не было другого платья». «Но, уверяю вас, Ирина Павловна, оно прелесть, как идет к вам». «Нет, оно гадкое, гадкое», — твердила она, нервически дергая свои длинные мягкие локоны. «Ох, это бедность, бедность, темнота! Как избавиться от этой бедности? Как выйти, выйти из темноты?» Литвинов не знал, что сказать, и слегка отворотился. Вдруг Ирина вскочила со стула и положила ему обе руки на плечи. «Но ведь ты меня любишь! Ты любишь меня!» — промолвила она, приблизив к нему свое лицо. И глаза ее, еще полные слез, засверкали веселостью счастья. «Ты любишь меня и в этом гадком платье!» Литвинов бросился перед ней на колени.
«Ах, люби меня, мой милый, мой спаситель!» — прошептала она, пригибаясь к нему.
Так дни неслись, проходили недели, и хотя никаких еще не произошло формальных объяснений, хотя Литвинов все еще медлил с своим запросом, конечно, не по собственному желанию, а в ожидании повеления от Ирины, она как-то раз заметила, что мы-де оба смешно молоды, надо хоть несколько недель еще к нашим годам прибавить. Но уже все подвигалось к развязке, и ближайшее будущее обозначалось ясней и ясней. Как вдруг совершилось событие, рассеявшее, как легкую дорожную пыль, все те предположения и планы.